Китай – одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.
Добрый день. Это «Понять Китай». И сегодня у нас снова Юрий Пойте. Напоминаю, это руководитель азиатской секции New Geopolitical Research Network. Мы в прошлый раз говорили о взаимоотношениях Украины и Китая. Сегодня будем говорить о том, насколько высока вероятность появления, возникновения новой, фактически мировой войны из-за конфликта между Китаем и Тайванем, потому что в последнее время все громче и громче Китай говорит о том, что он намерен вернуть Тайвань под свой контроль. В последнее время вновь как-то активизировалась, всплыла тема Тайваня. Вот столетие КПК отмечалось несколько, буквально там пару недель назад, столетие Коммунистической партии Китая, выступал председатель КПК Си Цзиньпинь. Он говорил о том, что не будет в будущем никакого независимого Тайваня. Из-за этого идет нагнетание. Американцы, японцы, уже и британцы всячески намеками, а то и не намеками, объясняют, что будут защищать Тайвань, что не бросят своих союзников. Но при этом, насколько я понимаю, ни одна из этих стран, которые готовы защищать Тайвань, не признают независимость Тайваня и даже на картах рисуют его как часть Китайской Народной Республики. Так в чем же тогда причины конфликта? И почему Запад, и не только Запад, и Япония тоже объявляют, декларируют намерение защищать одну часть Китая от другой части Китая?
На самом деле, вот если посмотреть на что означает Тайвань для Китая, можно по-разному оценивать его значимость. Вот если мы посмотрим по документам, по программным документам, по таким серьезным документам Китайской Народной Республики, то мы видим, что возвращение Тайваня в состав, под контроль Пекина является задачей номер один. Политика для этого была объявлена так называемая политика одного Китая, которую, в принципе, придерживаются большинство стран мира, включая западных стран, включая США и так дальше. Это означает, что они признают то, что Тайвань является частью Китайской Народной Республики де юре, но и не ведут с ним никаких официальных дипломатических отношений, но все-таки развивают отношения либо экономические, либо в случае с Соединенными Штатами Америки это военно-технические, военно-политические. Если мы посмотрим по конституции Тайваня, то там та же картина. Тайвань является священной частью территории Китайской Народной Республики, и задача, великая задача объединения Отечества – это нерушимый долг всего китайского народа. В оборонной доктрине называется «Белая книга. Национальная оборона Китая». Главная угроза – это независимость Китая, главная угроза национальной безопасности. И причем Тайвань встречается довольно часто. В риторике внешнего политического руководства, в риторике высшего политического руководства Китая та же самая картина. И вот недавнее выступление, как вы отмечали, Си Цзиньпина на столетие со дня основания КПК, решение тайваньского вопроса и воссоединение Родины – это задача Китайской Народной Республики. Причем довольно-таки агрессивную иногда риторику они выбирают. Это что касается документов и риторики. Что касается действий. Вот по моим наблюдениям идет целеустремленная, плановая подготовка к установлению контроля за этим островом. То есть деятельность спецслужб на тайваньском направлении, по данным западных СМИ, по данным тайваньских СМИ, они остаются очень высокими. Идет активная подготовка Народно-освободительной армии Китая для проведения возможной операции по отношению к Китаю. То есть в 2016 году, например, силы...
По отношению к Тайваню.
По отношению к Тайваню. То есть было увеличен, например, в 2016 году был увеличен численность контингента морской пехоты с 20 тысяч до 100 тысяч. То есть за счет уменьшения численности сухопутных войск. Идет усиление Восточного флота военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая который вот как раз предназначен для действий против Тайваня, для действий в Тайваньском проливе. То есть это основное ударное объединение Китайской Народной Республики морское. Постоянно идет учение в Тайваньском проливе, поблизости его, с применением авиации, с применением военно-морских сил и так дальше. То есть идет активная подготовка, то есть создание каких-то инструментов. Что касается готовности к таким вот активным действиям, к такому негативному сценарию, то я думаю, что говорить об этом пока что рано. Потому что, несмотря на то, что я обозначил, несмотря на все усилия Китая, несмотря на то, что это установлено программными документами, что это в риторике высшего политического руководства, с моей точки зрения, Тайвань – это на данный момент пока что внутренняя риторика. Потому что в данных условиях в мире создались наиболее благоприятные условия для Китая. Он обеспечивает стабильный рост ВВП 5-6-7% в год. Глобализация стала драйвером фактически для развития китайской экономики, для расширения рынков, для увеличения своего влияния. И силовой захват Тайваня, если он сейчас будет осуществлен, он, конечно же, настроит мировую общественность резко против Китая. Это создаст проблемы в дипломатии китайской. Это будет способствовать формированию антикитайского фронта. Это вынудит союзников вмешаться. Вы говорили о Японии, о Великобритании, о их средствах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, я имею в виду морских. И эта тенденция усиливается. Вы абсолютно правы. Вот есть четырехсторонняя группа, называется «Квад», так называемая. Это группа из четырех стран – Япония, Индия, США, Австралия, которая предназначена как раз вот для общих действий военно-морских сил. И Великобритания проводит более активную политику. И вот эти страны, они на самом деле готовы прийти на помощь Тайваню. Поэтому угроза морской группировки союзников США для Китая пока что слишком велика. И по китайским планам, если анализировать их военно-стратегические документы, то все-таки Китай будет готов к военному превосходству в регионе где-то в 2035 году. 2049 год, там есть разная степень готовности. Возможно, тогда обстановка в мире изменится настолько, что никто не будет осуждать Китай, если много стран станут зависимыми. Возможно, тогда на тот момент Китай достигнет превосходства в своем военно-морском, авиационном и ударном компоненте таком, что в регионе ему не будет просто равных. Плюс на данный момент все-таки морская пехота, она не готова для проведения десантной операции по численному составу и по своему качественному составу, и по десантным кораблям, по вертолетам и так дальше. Поэтому я думаю, что пока что данная риторика – это все-таки внутренняя, но будет ли Китай когда-то использовать силовые инструменты? Об этом говорят, и об этом говорят тоже в Китае. Пока что, конечно, сложно сказать. Я думаю, что в краткосрочной перспективе это пока что маловероятно.
Я вот пытаюсь себе представить, что бы я чувствовал по отношению к Западу, будь я тайваньцем или там тайваньским чиновником. Что я имею в виду? В конце 40-х Тайвань был признан, собственно говоря, вот тайваньское правительство, бежавшее после поражения от коммунистов на остров, было признано официальным правительством всего Китая, пускай и временно контролирующим только вот небольшую группу островов. В течение долгих лет именно вот представители Тайваня сидели в ООН и говорили там от лица всего Большого Китая. И Запад не признавал коммунистическое правительство. Потом все поменялось. В 70-е годы, после визита Никсона в Пекин, все переиграли. Тайвань вообще попросили на выход из ООН. Там нет никаких представителей Тайваня. Весь западный мир признал Китай. Все наладили отношения с Китаем. Это каким-то образом повлияло на то, как сами тайваньцы относятся к США, к Великобритании, к Японии, к другим тем странам, которые, тем не менее, все равно остаются их союзниками?
Мне сложно сказать, потому что я никогда не был на Тайване, к сожалению, и я никогда не общался с представителями Тайваня, ни на каком языке, да, ни на английском, ни на китайском. Но, конечно же, я думаю, что это создало определенное разочарование. Но я все-таки думаю, что все же как бы реалисты. Мы живем таком мире, где все-таки принцип реализма в международных отношениях, он остается. Что это означает? Это означает, что когда страна, когда государство реализует свои национальные интересы, то вопросы морали, вопросы идеологии, они просто не важны. Вот я, например, общался с китайскими аналитиками из довольно таких серьезных, авторитетных аналитических центров. И вот они говорят, что вот Китай, он на самом деле довольно двойственную политику ведет. Он в торговле для доступа на западные, ну, на мировые рынки, он использует и руководствуется принципами либерализма, то есть свободного, открытого доступа, пожалуйста, пускайте нас, давайте вместе торговать и так дальше. То есть он такие подходы провозглашает и позиционирует, что он их придерживается. Но в вопросах защиты национальных интересов Китай, они говорят, использует принципы реализма, то есть это жесткое отстаивание, несмотря даже на права человека, несмотря на международное право, международное морское право. Хотя в Совете Безопасности ООН или на Генеральной Ассамблее Китай всегда говорит о том, что он придерживается международного права и так дальше. Поэтому я думаю, что сложно говорить об обществе, но все-таки политическое руководство Тайваня, оно понимает, что угроза существует, оно понимает, что у него просто нет выбора, кроме как развивать союзничество, поддерживать союзнические отношения с Соединенными Штатами Америки. Ну, кроме Тайваня, у США есть же другие союзники в регионе. Это Япония, Южная Корея, Филиппины, Австралия, с которыми тоже подписаны соответствующие соглашения. И они, конечно же, понимают, что США – это такая же мировая держава, которая тоже использует в принципе реал-политик. И как вы правильно отметили, что в один момент китайская делегация просто ушла из Совета Безопасности ООН, потому что ее об этом попросили. Ну, это тоже можно было ожидать. Разница все-таки в численности, например, населения, да, то есть в потенциале экономическом Китая, это миллиардное население на тот момент, и несколько десятков миллионов Тайваня, это просто несоразмерные все-таки величины. И понятно, тогда США приняло решение о реализации абсолютно новой стратегии по отношению к Китаю, потепление, и оно, в принципе, добилось многих своих результатов, за исключением одного. Китай, США не смогли либерализовать политическую систему Китая, даже путем встраивания ее в международную систему. Все-таки Китай остался на своем уме, как говорят, и он не стал демократичным. И на данный момент он стал угрожать интересам США. Поэтому конечно же, небольшим странам, конечно же, сложно. Мы это видим и в Украине, как это происходит по последним событиям. И я думаю, что в том регионе тоже это понимают. Ну, единственный, конечно, с моей точки зрения, способ – это определиться с тем, на каком стуле мы сидим, да, и что нам необходимо. Первое, проводить последовательную политику в этом направлении, улучшать и усиливать свою самодостаточность, потому что слабое государство, оно никому не интересно. Сильное государство, с ним, конечно же, пытаются союзничать. Наверное, вот так вот.
Хочу уточнить, наверное, это будет уже последний или один из самых последних вопросов. А есть ли вероятность мирного объединения Китая и Тайваня, но не на условиях Большого Китая, не на условиях Пекина, а на каких-то компромиссных условиях, которые бы устроили чиновников тайваньских, на которые бы пошли и согласились бы с которыми союзники тайваньские и на Западе, и на Востоке, и которые были бы приемлемы вообще для всех сторон? Или это из области совсем какой-то утопии?
Я думаю, в данных условиях это маловероятно. Мы видим, каким образом был возвращен Гонконг, и вроде бы как нормально его вернули из протектората Британии. И сейчас, на данный момент, Китай устанавливает намного более серьезную систему государственного управления, контроля, работы правоохранительных органов над Гонконгом уже со стороны Пекина. Это, конечно же, не нравится Гонконгу, но они не могут с этим ничего поделать. И Запад тоже не может ничего с этим поделать на самом деле. Там эти санкции какие-то, они, конечно же, не имеют эффекта. И заявления западных стран тоже не имеют никакого эффекта. Но Тайвань же видит данную ситуацию, и он понимает, что в случае возвращения к Китаю Пекин не будет менять свою политику по отношению к Тайваню, и он будет пытаться установить жесткий контроль по вертикальной линии Компартии Китая, плюс спецслужбы, плюс вооруженные силы и так дальше. Плюс, то есть Тайвань, я думаю, не заинтересован в интеграции с большим, назовем так, с большим старшим братом. Это первое. Во-вторых, в этом не заинтересованы США, потому что Тайвань является одним из элементов безопасности и доминирования США в Азиатско-Тихоокеанском, или как сейчас уже называют, в Индо-Тихоокеанском регионе. Потому что тот принцип, который принял Вашингтон в свое время, это опора на формирование сети и опора на союзников, он на данный момент работает. И Китай, и в разговорах с китайскими аналитиками, они часто задают вопросы, как так получается, что у Вашингтона союзники, они действительно являются альянсами. И каким образом можно ослабить эти альянсы, скажем так. Для Китая это все-таки, он понимает, что альянсы американские – это серьезная сила и в регионе в том числе. Поэтому США, конечно же, не захочет ослаблять свои позиции и каким-то образом отдавать Тайвань под контроль компартии Китая.
Спасибо вам большое, Юрий. Еще раз я напомню о том, что гостем сегодняшнего выпуска подкаста «Понять Китай» был руководитель азиатской секции New Geopolitical Research Network Юрий Пойта. На этом прощаемся. Всего хорошего.
Китай – одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай –